Ух, господин прапорщик.
Я до вас цедульку принес.
Давай.
Не восят барышни.
Не твое дело. Давай письмо и можешь идти.
Точно от барышни. А, як если она конверт пахнет. Что тебе сиренью в цвету?
Ты слышал приказ? Можешь идти.
Слушаюсь, господин прапорщик.
Дорогой Пьер, с радостью узнала, что вы живы и находитесь сейчас в Одессе. Приглашаю вас, моего милого старого друга, навестить как-нибудь вечерком меня в моем тихом уголке. Я надеюсь, что рана ваша не столь серьезна, чтобы эти противные хирурги могли помешать нашему свиданию. Ваша Ксения.
Моя Ксения.
Петино воображение заиграло со страшной силой. Это было письмо от некой Ксении Сеславиной, правнучки героя Отечественной войны 1812 года, с которой у Пети года полтора назад завязалось фронтовое заочное знакомство в письмах. Явление в то время довольно распространенное. Выждав для приличия 2 дня, которые ему показались 2 месяцами, сгорая от нетерпения, он отправился к своей Ксении. Петя опирался для шику на практически ненужный лазаретный костыль. Он ожидал увидеть большой особняк, или, в крайнем случае, старинный флигелек времен Дерибаса, спрятанный в зарослях персидской сирени. Однако все оказалось совсем не так. Петя попал в полуподвальную квартиру большого доходного дома, где его встретила худая, рослая, пожилая девушка с черной бархатной ленточкой на открытой жилистой шее, с длинными желтыми зубами, в которых она держала тонкую папироску.
Здравствуйте.
Вы прапорщик Бачей? Я не ошиблась.
Так точно.
Я Ксения. Вы как раз кстати. Вы нам крайне необходимы. Вы будете Простаков.
Какой Простаков?
Мы репетируем «Недоросль» фон Визина. Сбор от нашего спектакля пойдет в фонд помощи Красного Креста. Вы будете замечательный Простаков.
Да, но я...
Там всего несколько слов и очень несложный костюм. На худой случай можно надеть простую косоворотку с шелковым поясом.
Шелковым поясом? Но как же я...
Костыль оставьте в передней. Я вижу, он вам совсем не нужен. Проходите, проходите, проходите. Месье и мадам, позвольте вам представить моего старого друга, прапорщика Бачея. Он ранен, но не настолько, чтобы не сыграть Простакова. Прошу вас, Пьер, познакомьтесь. Шура и Мура, Заря Зареницкие. Дочери генерала Заря Зареницкого, ваши будущие партнерши.
Шура, Заря Зареницкая. Мура, Заря Зареницкая.
Прапорщик Бачей.
Пьер, возьмите вашу роль. Я не понимаю... Чему вы улыбаетесь? Вы скептик. Месье, мадам, продолжаем репетицию.
Вы, собственно, кто?
Я господин Простаков.
Поздравляю. Я ваша супруга, госпожа Простакова.
А я нянька Митрофанушки Еремеевна.
Послушайте, прапорщик, вам очень хочется играть в этом спектакле.
Если честно... то совсем не хочется.
И нам тоже не хочется.
Так давайте.
Я согласен.
Но как?
Вы же военный. Пойдите на военную хитрость.
На какую хитрость?
Ну, вы можете сделать вид, что вам стало плохо.
Могу.
Ну так делайте.
Ксения!
Да, да, я слушаю вас, да.
Ксения, извините, прапорщику Бачею стало плохо.
Боже мой. Боже мой, вам нужна помощь.
Извините, рана еще не совсем зажила. Слабость, знаете. Я сегодня первый раз вышел.
Ксения, не беспокойтесь.
Мы проводим прапорщика в лазарет.
Конечно, да, конечно. Поправляйтесь, Пьер.
Благодарю.
Роль Простакова останется за вами.
Идемте. Идемте, идемте.
Идемте же скорее.
Сейчас, я только возьму свой костыль.
Ну вот, мы на свободе. А вы теперь куда, прапорщик?
Не знаю. В лазарет, наверное.
Послушайте, прапорщик, идемте к нам.
Правильно, идемте к нам. Вам будут очень рады.
Петя был подхвачен с обеих сторон под руки, и как бы окруженный душистым облаком лент и локонов, теплотой нежных оголенных рук, блеском счастливых глаз, таким веселым и таким искренним смехом, был введен в дом и был представлен нарядной даме, которая милостиво протянула ему руку в кружевном рюше и улыбнулась, как старому знакомому.
Это прапорщик Бачей.
А это наша маман.
Прапорщик Бачей.
Это наша старшая сестра Инна.
Прапорщик Бачей.
А это наша средняя сестра Ирина.
Прапорщик Бачей.
Если хотите доставить ей удовольствие, называйте ее Ирен.
Но будьте осторожны, у нее ужасный характер.
Сияла ночь, луной был полон сад. Сидели мы с тобой в гостиной без огней. Рояль был весь раскрыт, и струны в нем дрожали, как и сердца у нас над песнею моей.
Будьте осторожны, прапорщик, она вас влюбляет.
У нее такая манера, но вы не поддавайтесь.
А я вас давно знаю.
Каким образом?
Мы когда-то покупали черешни. Ведь это вы жили на хуторе Васютинской?
Да, ну мы, собственно, не специально торговали, а так сказать...
Да-да, я знаю. Ваш отец должен был оставить службу.
Да.
И вы бедствовали. Я что-то слышала. Но мне было тогда всего 12 лет. Я была еще совсем девочка. Мы ходили к вам с Инной, ее многочисленными поклонниками. Я подставляла корзинку, а вы сыпали черешни. Ну, вы меня, наверное, совсем не помните.
Да, не помню.
А я вас очень хорошо запомнила. Вы были в летней гимназической курточке, без пояса и босиком. Черномазый мальчуган. У вас волосы на макушке торчали, как у индейца.
Разве?
Мне это ужасно нравилось. Сияла ночь, луной был полон сад. Пойдемте в сад.
Пойдемте.
Коснуться рук твоих не смею, а ты любима и близка. В воде, как золотые змеи, блестят огни Кассиопеи и проплывают облака.
Это что?
Стихи.
Ага.
Коснуться берега не смеет, журча послушная волна, как море сердце пламенеет, и в сердце ты отражена.
Я отражена в вашем сердце?
Да.
Молчите, не говорите мне ничего.
Вам не холодно?
Нет. Послушайте, не шутите. Да. Это все очень серьезно.
Да-да.
Может быть, более серьезно, чем вы думаете. Со мной более... так первый раз в жизни. Верьте мне. Вы мне верите?
Верю.
Прошу вас, приходите к нам. Дайте мне слово.
Даю.
Я буду ждать вас, милый.
В лазарете Петю ждала неприятная новость. Его вызывали на завтра в медицинскую комиссию. Он провел тревожную ночь. На рассвете в палату, держа что-то под халатом, неслышно вошла Мотя. Шепотом разбудила Петю и, оглянувшись по сторонам, быстро и ловко поставила ему на зажившую рану крепкие горчишники. К тому времени, когда надо было идти на комиссию, Петина бедро заметно побагровело, а на месте ран выскочили такие волдыри, что Петя даже сам испугался.
Следующий прапорщик Бачей.
Я здесь.
Заходите. Так, ну-с, как себя чувствуете, прапорщик?
Спасибо, ничего.
Покажите-ка свою рану.
Сейчас. Вот.
Да. Здесь болит?
Извините, болит.
Значит, болит.
Болит, да.
Так не надо было ставить горчишник.
Я, собственно...
Одевайтесь. Ну, оставьте этот костыль. Он вам нужен, как мертвому припарки. Здоров. К воинскому начальнику. Следующий.
Ну, что, Петечка?
К воинскому начальнику.
И вы, Петечка, пойдете?
А что ж делать?
Не ходите. Честное, благородное, не являйтесь.
Как же я могу не явиться?
Вот просто так не являйтесь, и все.
Нельзя, Мотечка.
А я скажу, можно. Слушайте здесь. Идите отсюда прямо как есть на ближние мельницы. А ваши вещи пускай черным ходом забирает Анисим и несет следом за вами. Понял, Анисим?
Понял.
Поживите пока что у нас.
Дело говорит.
Тем более, что и ваш знаменитый Павличек тоже у нас на ближних мельницах.
Я не дезертир.
А горчишники ставили?
Это ты мне ставила.
Не имеет значения.
Горчишники, понимаешь, это еще ничего не доказывает. Горчишники – это значит ловчиться. А драпать на ближние мельницы – это совсем другое дело.
Ну, если вам не жалко своей головы, то как хочете. Войне все равно конец. Скоро власть советом, и не будет больше никакой войны.
Я ей-богу, господин прапорщик, что вы чухаетесь, я не понимаю.
Тебя не спрашивают. Я сам знаю, что мне делать.
Петя пошел в палату, скинул халат и лег под одеяло, укрывшись с головой. Как будто это могло помочь делу. Пролежал он так до вечера. Он понимал, что как бы он ни решил, это его последняя ночь в лазарете. Ночью, внезапно, без всякой видимой причины, его охватило жгучее желание увидеть немедленно Ирен. Он едва дождался утра. Не было еще 10 часов, когда он разыскал дверь с большой медной дощечкой, где красиво прописью с черным нажимом была выгравирована фамилия генерал-лейтенанта Заря Зареницкого. Понимая, что он поступает как мальчишка, но не в силах сладить с собой, Петя нажал белую фаянсовую кнопку.
Я знала, что это вы.
Простите, что в такой ранний час.
Как вы смели так долго не являться?
Да я...
Пойдемте ко мне в комнату.
Да-да.
Ах, вчера с позиции приехал отец.
Ну как там?
На фронте что-то ужасное. Полное разложение. Солдатня совсем взбесилась. На какой-то станции отца вытащили из вагона и чуть не расстреляли. Угу. Он на силу вырвался. Боже мой! Боже мой, ну что же с нами со всеми будет? Вы меня любите?
Я... Вы...
Молчите, милый.
Ирен.
Вообще, я боюсь, что вы себе что-то вообразили. Но все равно я вас обожаю.
Ирен, нет, в самом деле, я вам нравлюсь хоть немного.
Глупый.
Ну чем же, чем?
Вы хороший. Я вас люблю.
И я вас, Ирен.
Теперь идите.
Ирен, до скорого свидания.
Подождите. Я влюблена в вас, как кошка. Вы понимаете это?
Моя.
Твоя. И знаю, я не играю больше. Я тебя безумно люблю. А? Так случилось.
Понятно.
Пока об этом никто не должен знать. Дай слово.
Даю.
Идти к воинскому начальнику было рано, и, попрощавшись с Ирен, Петя направился с визитом к тете. У ворот на стене Петя увидел самодельную вывеску, извещавшую, что во дворе направо, ход вниз, открылась общедоступная библиотека-читальня для интеллигентных тружеников. Спросить мадам Янушкевич. От слов «мадам Янушкевич» Петя болезненно поморщился, но все же решительно вошел во двор, повернул направо, спустился вниз, нашарил в потемках дверь, обитую старой клеенкой, и сразу же очутился перед Татьяной Ивановной.
Проходите, пожалуйста. А, это ты?
Я.
А где же твой декоративный костыль?
Нет, вот представьте себе. А где же ваши интеллигентные читатели?
Ну, вы, друг мой...
За все время ни одного человека?
Ни одного.
Вы фантазерка.
Ну, это любимое выражение Василия Петровича. Как твоя рана?
Ничего.
Или ты так влюблен, что уже забыл о своем ранении?
Откуда вы знаете?
Ты влюблен и хочешь жениться.
Откуда вы знаете?
Ну, друг мой, это же общее явление. Кроме того, у тебя на лице написано абсолютно все. Одним словом, я тебе говорила и говорю еще раз. Ты летишь в пропасть.
Но если мы любим друг друга...
Кто это мы?
Я и дочь генерала Заря Зареницкого Ирен.
Боже мой!
А что? Что?
Ничего, ты не мог придумать что-нибудь более остроумное. Жениться на дочери известного черносотенного бурбона-подлеца, каких свет не видал, который убежал с фронта от своих собственных солдат, вуаля.
Да, тетечка,
нет,
ну что вы...
хорош ты будешь, друг мой, когда твоего милого тестюшку повесят на первом же фонаре на углу Пироговской и Французского бульвара.
Тетя, ну...
Нет, нет и нет, ты у меня сочувствия не найдешь, я очень извиняюсь. Кроме того, я совершенно не понимаю. Ну что ты нашел, мадемуазель Ирен? Ну, самая что? Банальная генеральская дочка. Спешит поймать жениха, пока еще всех молодых прапорщиков не ухлопала на фронте.
Тетя!
Подожди, подожди, наконец, неужели ты не понимаешь, что теперь не время для пошлых романчиков? Ну, очнись, последний раз умоляю тебя. Очнись, оглянись вокруг, сделай выводы.
Петя сидел, поджав ноги, на шатком венском стуле и чувствовал, что тетя как будто действительно права. И он, Петя, в общем, делает что-то не совсем то. Попрощавшись с тетей, Петя отправился к воинскому начальнику. Но не только не смог пробиться в канцелярию, но даже дойти до середины двора, наполненного солдатами. В первую минуту нельзя было понять, что происходит. Но скоро Петя понял, что это какая-то пехотная дивизия, бросившая орудия, в полном составе покинувшая позиции, пришла к воинскому начальнику, требуя аттестаты на все виды довольствия, жалования и железнодорожные билеты для возвращения по домам. Видимо, за последние несколько дней положение на фронте настолько ухудшилось, что теперь было бы просто глупо стараться попасть на позиции. У Пети отлегло от сердца. Он сделал все от него зависящее, но, к сожалению, всюду опоздал. Совесть его была чиста. Немного погодя, вместе с подоспевшим чабаном, Петя уже раскладывал свою походную кровать в том самом сарайчике на ближних мельницах, где он однажды некоторое время жил перед войной. Кроме Пети в сарайчике помещались еще Павлик и Женька. А в уголке стояла самодельная коечка чабана. За последнее время чабан стал гладким, отъевшимся, с ленивой улыбкой. На рукаве его новой темно-зеленой шерстяной зимней гимнастерки красовалась красная нашивка.
Чабан, это что за нашивки?
За ранение.
Когда же тебя успели ранить? Говори!
Меня еще не ранили.
Да какого черта ты носишь нашивку?
А это я с вами. За компанию. Как вы себе нашили, так и я себе нашил.
Оригинально. Ну и араб же ты, братец.
Так, точно.
Где ж ты без аттестата питаешься-то?
Ой, где придется.
Как, то есть?
Да как когда? Когда в лазарете что-нибудь возьму себе в бочок. Когда-то уточки в железнодорожных мастерских отольют из их кухни.
Ишь вот ты, НЛ. То-то я смотрю, какой ты стал гладкий.
Наполняется, наполняется.
А кто ж тебе стирает-то?
Да хебаш вокруг мало девчат, чешу.
Так я вижу, тебе здесь в тылу совсем неплохо.
Я к офицеру, так и его вестовому.
Ну ты, брат, до меня не равняйся, обнаглел.
Так точно. Разрешите, господин прапорщик, ненадолго сегодня отлучиться.
Ладно, отлучайся. Небось, торопишься куда-нибудь к девчатам?
Так точно, до барышень.
Валяй.
Вечером перед сном Петя накинул на плечи шинель и вышел постоять за калитку. Было темно, холодно, сыро. Шел октябрь 1917 года. На станции Одесская товарная слышалось кряканье железнодорожных рожков, свистки маневрового локомотива, раскатистое постукивание вагонных буферов. Эти звуки, которые прежде вызывали у Пети манящие чувства дальних странствий, теперь потеряли всю свою прелесть и уже ничего не говорили его воображению, кроме того, что вот, наверное, составляется воинский эшелон или санитарный поезд. Но со всем этим было уже покончено. Для Пети все начиналось заново в этом мире, потрясенном войной и революцией, но все еще не рухнувшим. Словом, для Пети это было второе рождение –